Глава 4. Вчера утром, по приезде в Лондон, я поселился в жутком отеле возле вокзала Черинг-Кросс и выложил 90 фунтов в качестве аванса за клетушку размером с катафалк. По дороге я навестил своего старого приятеля и моего бывшего пехотинца Берни Лавендера, а ныне мужского портного в дипломатическом корпусе. Их пошивочные мастерские располагались в крошечном полуподвальном помещении неподалеку от Севил-Роу. Но размеры помещения мало интересовали Берни. А вот что представляло для него интерес, а заодно и для цирка, так это возможность проникнуть в дипломатические круги на Кенсингтон Пэлас Гарденс и Сент-Джон-Вуд, чтобы сделать что-то полезное для Англии и на гарнир получить небольшое вознаграждение, необлагаемое налогом. Мы обнялись, он опустил шторы и запер дверь на засов. Отдавая дань прошлому, я примерил лежалый товар, несколько пиджаков и костюмов, которые иностранные дипломаты по неизвестным причинам так и не забрали. А под конец, тоже дань прошлому, я доверил ему запечатанный конверт. Пусть полежит у него в сейфе до моего возвращения. В конверте был мой французский паспорт, но даже если бы там находились планы высадки морского десанта в Нормандии, Берни отнесся бы к нему с таким же пиететом. И вот сейчас я вернулся за ним. «Как поживает мистер Смайли?» — спрашивает Берни, понизив голос, то ли из чувства почтения, то ли из преувеличенных соображений безопасности. «Что-нибудь от него слышно, мистер Джи?» «Я отвечаю, давно ничего не слышал. А вы, Берни?» «Увы, он тоже. Мы посмеиваемся над привычкой Джорджа исчезать надолго без всяких объяснений. Но вообще-то мне не смешно. Что, если Джордж умер? И кролику это известно, но он предпочитает молчать. Но даже такой человек, как Джордж, не сумел бы умереть втайне от всех. А как насчет Энн, его заведомо неверной жены?» Недавно до меня дошел слух, что ей надоели романтические приключения, и она сошлась с модным благотворительным фондом. Но оказалось ли эта связь столь же недолгой, как и все предыдущие, оставалось только гадать. Спрятав в карман свой французский паспорт, я отправился на Тоттенхэм-Корт-Роуд, где купил парочку одноразовых мобильных телефонов с запасом разговоров на 10 фунтов в каждом. А еще, по зрелом размышлении, взял бутылочку скотча, который забыл купить в аэропорту Ренна. И это, пожалуй, причина того отрадного факта, что память о прошедшей ночи стерлась из моей памяти. Поднявшись с рассветом, я погулял часок под моросящим дождиком и скверно позавтракал в какой-то закусочной. И только потом, с чувством обреченности и сомнения в том, что это реально происходит, я нашел-таки в себе силы остановить черное такси и дал водителю адрес дома, где на протяжении 2 лет я познал столько радости, стресса и боли, сколько не испытывал ни в каком другом месте за всю свою жизнь. Мне помнилось, что дом номер 13 по Дизраэли-стрит... Он же конюшня. Это обшарпанное, неотреставрированное викторианское здание, последнее в ряду других, на перекрестке с Блумсбери-стрит. И, к моему удивлению, таким оно передо мной сейчас и предстало. Неизменное, не раскаявшееся, откровенный вызов ярким принаряженным соседям. 9 утра, назначенное время, а на ступеньках стоит стройная женщина в джинсах, кроссовках и кожаной курточке и с кем-то ругается по мобильному телефону. Я уж собираюсь сделать дополнительный круг, и тут до меня доходит, что это та самая Лора. Она же история, одетая по моде.
«Хорошо спали, Пит?»
«Как ангел».
«Какую из кнопок мне нажать, чтобы не подхватить гангрену?»
«Попробуйте этику».
Смайли выбрал это название как наименее привлекательное. Парадная дверь открылась, и в полутьме возник призрак Милли МакКрейг. Некогда смыленные волосы стали седыми, как и мои. Атлетическая фигура с возрастом ссутулилась, но во влажных синих глазах горел все тот же огонь. Она позволила мне вместо поцелуя прижаться к своим впалым кельтским щечкам. Лора прошла мимо нас в прихожую. Женщины стояли лицом к лицу, как боксеры перед боем. А меня захлестнула такая волна узнавания и раскаяния, что возникло только одно желание — развернуться и, захлопнув за собой дверь, бежать без оглядки. То, что я увидел вокруг, превзошло бы мечты самого взыскательного археолога. Скрупулезно сохраненный склеп с нерушимыми печатями, как память об операции «Паданец» и о тех, кто был в нее вовлечен, со всеми историческими артефактами. От висящей на крючке моей униформы доставщика пиццы до стоящего на подставке винтажного дамского велосипеда с плетеной корзинкой, дзинькающим звонком и рексиновской хозяйственной сумкой, с которой Милли МакКрейг ездила за покупками.
«Желаете посмотреть дом?» —
произносит Милли безучастным тоном, словно обращаясь к потенциальной покупательнице.
«Здесь должен быть черный ход», —
Лора предъявляет ей архитектурный план дома. «И где, интересно знать, она его раздобыла?» Мы стоим у застекленной кухонной двери. За ней просматривается крошечный садик с овощными грядками в середине. Мы с Оливером Менделем первыми их вскопали. Голая веревка для белья. Милли готовилась к нашему приходу. Старая клетка для птиц. Мы с Менделем сколотили ее однажды ночью из ненужных досок, и Мендель под моим не совсем трезвым руководством выжег по дереву табличку: «Все птицы, добро пожаловать». И вот она стоит, такая же стройная и гордая, как в день рождения, в честь которого была построена. Между овощными грядками вьется каменная дорожка, ведущая к узкой калитке, а та ведет к частной автостоянке, а оттуда попадаешь в переулочек. Не может быть конспиративного дома без черного хода, как утверждал Джордж.
«Кто-нибудь входил в дом через черный ход?» — спрашивает Лора.
«Хозяин», — отвечаю я за Милли, — «ни за какие ковришки не воспользовался бы главным входом».
«А остальные?»
«Через главный вход. После того, как хозяин принял решение пользоваться черным ходом, он стал его, можно сказать, персональным лифтом». «Будь щедр на детали», — говорю я себе. «Остальное спрячь в памяти поглубже и выброси ключ». На очереди у Лоры деревянная винтовая лестница, воспроизводящая в миниатюре все темные лестницы в домах, принадлежащих цирку. Мы уже собираемся по ней подняться, когда под звяканье колокольчика к нам выходит кот. Большой, черный, длинношерстный, злобный на вид зверюга с красным ошейником. Он садится, зевает и останавливает взгляд на Лоре. Та тоже на него смотрит, а затем поворачивается к Милли.
«Она тоже на бюджете?» «Это он. И я, если вам так интересно, оплачиваю расходы из своего кармана». «У него есть имя?»
«Да».
«И оно засекречено?»
«Да». Поднявшись до площадки между двумя пролетами, впереди Лора, за ней осторожно следует кот, мы останавливаемся перед обитой зеленым сукном дверью с цифровым замком. За ней находится шифровальная. Когда Джордж прибрал к рукам этот дом, дверь была стеклянная, но шифровальщик Бен не мог позволить, чтобы его пальцы кто-то видел, поэтому появилось сукно.
«Так, кто знает комбинацию?»
— спрашивает Лора деловитым тоном наставницы скаутов. Поскольку Милли молчит, я неохотно называю 21-10-05, дату Трафальгарской битвы. «Бен служил в Королевском флоте», — поясняю я. Не знаю, поняла ли Лора связь, но она никак не отреагировала. Усевшись на крутящийся стул, она разглядывает набор дисков и переключателей. Щелкает одним — ничего. Поворачивает диск — ничего.
«Электричество отключено с тех самых пор», — бормочет Милли, обращаясь не столько к Лоре, сколько ко мне.
Развернувшись на стуле, Лора тычет пальцем в зеленый стенной сейф.
«Так, а ключ от него есть?»